Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодняшнее апостольское и евангельское чтение нас со стороны Бога, благодати Духа Святаго, опять нас настраивает, учит, призывает таким полезным, важным, нужным истинам. И мы слышали, что святой апостол Павел, послание Колоссянам, это отрывочек, который сегодня читался, небольшой отрывочек, вот. Но там очень есть важное для нас поучение, призыв. Это призыв апостола к верным, как вот его желание, какими они должны быть, каким он хочет их видеть. И поэтому он призывает стать такими. И он играет очень интересную, так сказать, форму вот этого своего пожелания и этого требования, можно сказать, то, что он требует со стороны своих чад, со стороны тех, к кому он обращался, в данном случае община в Колоссах. Вот. Он употребляет слово «облекитесь». То есть не какое-то другое, там, да, не там достигните, там, взрастите, там, приобретите, купите, там, как-то нет. Облекитесь. И перечисляет основные такие качества, добродетели, да, в которые нужно облечься. И в конце вот добавляет, ну и более всего облекитесь в любовь. Ну ладно, милосердие, благо, да, ну, более всего. Значит, почему, когда мы крещаемся, мы поем «Явись во Христа крестившимся, во Христа облекохомся». Опять мы, да, облачились во Христа. То есть облекитесь, это значит, оденьте на себя. Оденьте на себя, да? То есть это как облачение. Вот облачение, да, это как раз из этой корня. Вот облекитесь, облачитесь, то есть облачитесь, и вот ходите. Все. Вот я одел, я священник. Я снял, я обычный человек. Ну, по внешнему, никто не отличит, наверное. Отдел, я в этом отличаюсь. То есть вот чем я отличаюсь. Так и мы, если мы вот этими добродетельными качествами облечемся, то есть мы станем их носить в себе постоянно, то мы и будем христианами. Этим мы отличаемся. А если мы облачимся этому, или не облачимся в этом, то чем мы отличаемся от язычников, грешников, там, нотарей и прочих грешников? Ничем. Значит, поэтому апостол хочет, чтобы мы выглядели именно вот так. То есть это как бы со стороны, я хочу, чтобы вы так выглядели. Если мы со стороны, как мы так выглядели, то и употребляется вот эта форма в виде облачения. Но здесь есть еще и важное сутевое такое понимание. Все-таки не, это не просто, ну, как бы символическое такое указание, потому что если сказать, ну я у вас буду говорить, ой, облечитесь там, да, благость, там, милосердие, веру и так далее. Вот. А вы не понимаете, а что это такое? То что толку, что от моих призывов, да, я призывал апостола Павла или кого бы там ни было, даже сам Христос бы призывал. Мы должны понимать практически, что такое облечься. Понимаете, добродетели, а совокупность добродетели – это облечься во Христа. То есть в облечься во Христа – это и есть приобрести совокупность добродетели. То есть те, которые у Христа были. Да? Вот. Это и есть облечься во Христа. Вот. А если брать основные, вот, он уделяет основные. Вот, то есть можно облечься в отдельную добродетель, да, вот, там, в любовь, например. Да. И ее себе носить, да, на себе его. Вот. А можно какие-то дополнительные еще, те, а можно все, союз. Вот. Так вот, что ж такое для нас, вот конкретно для каждого из нас, облечься в какую-то добродетель, в какое-то качество, в какое-то, да, указанное вот апостолом качество, и в частности любовь. Вот. Значит, если можно облечься, то можно и не облечься. Если можно облечься, то можно и совлечься. Да? То есть здесь нам указывается, что мы сами по себе не можем эти добродетели иметь. То есть они нашему существу не свойственны. Их у нас нет. Поэтому мы заимствуем их у Христа, да, у Бога, как дар Божий. Это дар Божий, да. Потому что если нас нету, то мы приходим, просим, дай Господи, дай Господи. Да. И вот это облачение, да, это есть, значит, с одной стороны, вымаливание этого дара, но с другой стороны, нам надо войти в этот дар, потому что можно его вымолить, положить на полочку, он будет стоять, красивая книжка на полочке стоит, но я не открываю, не считаю, не пользуюсь. А нам важно технически, да, то есть конкретно, именно войти в это состояние и пребывать в нем. Тогда мы облачились в это добродетель. Да? С одной стороны, она как бы была не наша, но когда мы облачились, она уже наша. Теперь мы в любви ходим. А на самом деле, может, все остальные, поэтому не будем остальные повторять, но, знаешь, как бы, ну, в любовь обучить, да? То есть, и вот, если ты облачился в любовь, то ты постоянно должен ходить в ней, да, и действовать из этой любви, и никогда не действовать иначе. То есть, это все время находиться в этой любви, все время как бы не снимая ее с себя, да, не снимая, чтобы она все время в себе пребывала, и действовать из нее. Вот. Поэтому любое слово, любой помысел, любое действие, любой взгляд ли, поступок наш, на все должно быть пронизано любовью, действоваться любовью, двигаться любовью, мотивироваться любовью. Тогда мы ходим облаченной любви. И мы смотрим на себя. Но наша беда в том, что облачившись в любовь, мы имеем неврачеванные страсти. Злоба, осуждение, злоречие, ненависть, гнев неправедный, ярость. И так далее. То есть те, которые против ближних, чаще всего мы используем негативно, да, то есть причиняем вред или смущая, унижая, и так далее, оскорбляя. Вот. И поэтому мы должны, как бы, с одной стороны, облачиться, ходить в любви, с другой стороны, следить все время за ростками вот этих страшных движений, которые у нас возникают, мы тут же должны полоть, да, как вот бурьян, полоть. Он прорастает, мы его не просим, он будет прорастать. Полоть и все время как бы удерживаться в своей любви. Если мы запустим, увлечемся только любовью, а запустим прополку своей души, да, то есть вот это постоянное вычищение возникающих без нашего желания, против нашего желания, против нашего понимания, как говорил апостол Павел для начала, не то, что я хочу делаю, да, а то, что грех делает во мне. Вот когда ты не хочешь, а он делает, вот это контроль, внимательно жить, контроль и освящение, чтобы вот эти ростки негативные, да, не укрепились в тебе и не совлекли тебя любви. Потому что если они укрепятся, вырастут, и ты будешь облачаться в них, то есть отдаваться этому злобе, гневу, там, да, раздражению против ближнего, то уже любовь может быть только лицемерной. То есть любовь ушла, осталась маска любви, притворство осталось любви. Потому что цена-то есть высокой любви. Поэтому человек не хочет с ней расставаться. Но реально он уже не может ее делать. И он тогда продолжает играть любящего. А игра, она видна, потому что хорошо играть, пока они тебе против шерсти там, да, не пойдут или там чего-то не заденутся. А когда заденут, то вылезет настоящее то, что, собственно, в тебе не просто есть, уже есть оно у всех, а что оно бесконтрольно запущено, и оно зашло, владеет, оно, вот это оно будет выскакивать при малейшем нажатии на какую-нибудь ситуацию, да, там. К тебе не так отнеслись, прикоснулись, не так сказали, не так посмотрели, не так поставили тарелку, да что угодно. Может среагировать, и вот это выскочит, вот этот зверь сидящий, да, уже необузданный, неуправляемый, то есть его не отслеживали в свое время, да, не посекали. Поэтому мало облечься в добродетель, надо постоянно следить, чтобы нас внутренние наши страсти не совлекали его. И в сегодняшнем Евангелии Господь говорит: «Вся мне предана суть Отцем Моим, и никто же не знает Сына, только Мой Отец». И никто не знает Отца, только Сын. Вот, казалось бы, о чем это? Такие простые слова, ему прям понятная истина, да? Ну, а кто же может знать лучше, чем они, Отец и Сын? Конечно, они знают друг друга лучше, чем кто бы то ни было. Но зачем нам это говорится? Нам-то зачем это знать? Да? Вот. Если говорить Отец и Сын как лица Святой Троицы, то вот их знание друг друга понятно, оно совершенно, но мы к нему никакого отношения не имеем. Поэтому нам нужен какой-то связь какая-то с этим. А что нам до этого? Что у них там все хорошо. У Святой Троицы все хорошо. А у нас все плохо. Вот. Поэтому здесь он говорит как Бога-человек сейчас, а не как Сын Божий, вот тот, и ипостась Святой Троицы. Да? Как Бога-человек он говорит. Вся ты дана мне, Иисусу Христу именно. То есть Бога-человеку. Не только Сыну Божию, а Бога-человеку. Отцем Моим. И я, как Сын Человеческий, знаю Отца. Не только как Сын Божий, что понятно, что там связь была всегда, что она есть всегда, что связь, она уже была, неправильно, была, будет, она есть всегда. А вот Бога человека не всегда был Иисус Христос. Он появился вот тогда, только вот в день Рождества, в ночь Рождества. Его, да, светлую ночь Рождества. Вот. И появилось новое, да, вот, божественное существо, которое как бы совмещает в себе и всегдашнего Бога, Сына Божьего, и сотворенного человека. Вот это так удивительное, таинственное существо. И с одной стороны, его отец признает его сыном, несмотря на то, что он человеческую плоть носит. О, теперь ты не мой сын. Нет, он остается его сыном. Но остается сыном не только как бы как Бог-дух, а и как человек. И поэтому все вот эти божественные благословения отца переходят не только на сына как ипостась Святой Троицы, да, а и на сына как на сына человечества, то есть на Иисуса Христа. И поэтому Иисус Христос делится с нами этим, что ваше счастье, блаженство, что есть я, потому что мне личность Иисуса Христа, как сыну, вот, в сугубом значении, да, то есть и как Сыну Божию всегдашний, и как вот в новом качестве Бога человека, все предано мне всем. Не только тому Сыну Божию, который, да, а мне, как Сыну человеческому, предано все Отцу. А поскольку я человек, и вы человеки, то у вас появился человек, которому все предано Отцу. И появился человек, который знает все про Отца. Более того, он говорит, и тому, кому я хочу открыть. То есть про Отца могут знать теперь и остальные люди. Вот это нам важно, да? Потому что если бы не было этих слов, то ну, они там все хорошо знают, им хорошо. Как бы, а что нам к этому? Что нам до этого? Да? А он добавляет. Не Отца, кто знает, тот Сын, и ему аще волит Сын открыть. То есть произволяет, да? То есть вот имеет волю, желание, хотение, да? То есть теперь мы появили источник, получили величайший источник откровения. Личность Иисуса Христа. Он у нас еще источник откровения. Откровений существа божественного. То есть он прямо из недр Святой Троицы приносит нам откровение об Отце, о Духе Святом, он же получает, о самом себе, как о Сыне Божьем. Вот. И на человеческом языке, будучи и человеком, и понимая человеческую природу уже не как художник-творец, а как ее носитель, да, то есть как художник, он сам себя нарисовал. Человеческую часть, да, то есть сам себя нарисовал. Вот. И одновременно является и художником, и картинами своего творчества. Это удивительно. Это то, что никогда люди не могут заснять. Сколько художник не пишет картину, никогда не автопортрет не пиши, ты не станешь, отвладеть не станет тобой. Автопортрет не станет. А здесь вот удивительно, он и стало там. И поэтому опять мы обращаемся вот к этой тайне, да, воплощения, которая раскрывается нам Господом с этой стороны, что Он для нас источник откровений, источник связи с Отцом, со всей Троицей, как с Богом невидимым. Он являет ее видимо, Он являет ее зримо, Он являет ее для нас ощутимо, для нас доносимо и в человеческом таком изречении и в человеческом понимании. То есть само богословие, само благовествование стало возможным благодаря тому, что вочеловечился Сын Божий. Да, принял, кроме греха, всю полноту человеческой природы. Этого не было до рождения Христа. Поэтому никогда никто об этом не говорил, и никогда никто не ставил такого вопроса, и тем более не добивался таких результатов, каких-то ожиданий. Что там было? Если увидел ангела, умрешь. Если Бога каким-то образом там увидел, умрешь. Это все знали. Поэтому никому в голову не шло идти на смерть. Ну, как сейчас надо пойти, там поезд идет на большой скорости, и переходить перед ним, пытаться там в одном метре. Это самоубийство, да? Так, точно так даже понимали. Если увидел ангела, это самоубийство. Хотя, ну, ангел от меня не зависит, приход ангела от меня не зависит. Но в этом случае, ой, все, мы умрем. Писание. То есть люди боялись этого. Видение ангела, Бога, какой-то там с Богом, какое-то иметь близкое отношение, потому что это, прежде всего это смерть. Самое вероятное последствие такого контакта это смерть. Физическая смерть. Да? А как бы человек, ну, никто хочет просто так умирать. Вот. Поэтому у них страх был именно такой. О каком там общении с Богом, о ком откровении можно говорить. Поэтому общались с именем Божьим. Храм был построен в честь имени Бога. И были счастливы, что можно имя Божие призвать, и скрывали его, да, там писали под всякими сокращениями, титулами, так что до сих пор не могу разобраться, как правильно звучало оно. Но это как раз и говорит о том, что прямого общения с Богом не было ни у кого. После Моисея кто? Он боговидец и все, а кто дальше? И что пророки, да, были святые пророки, да, были. Но что они делали? Они что, благовествовали? Они говорили, да будет вам вот это сегодня. Там казни, смерти, голод, война, будете гореть там, мучиться и так далее. Ничего они не говорили такого. Ну, какие-то пророчества есть там на отдаленные времена, да, там будет это что-то, там просветет, там все. Вот. Но вот на ближайшее время, которое вот людям, вот этим, которым они говорили, предстояло жить, обещали только плохой. Поэтому их никто не любил. Их ненавидели в большинстве пророков. Их перепиливали деревянными пилами, бросали в ямы, пробивали камнями, издевали, казнили, мучили, гнали. Потому что они все время говорили плохое. Вам будет плохо, вам еще хуже будет, а вам еще хуже будет. Кому это понравится? Простых людей с этими лицами. Там, да, какой-то. Да ты что-то, мы читаем Библию. То есть там было все время обличение. То есть пророчество это обличение. Это обличение, 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 обличение. Ни о каком-то таком благостном, а к чему? К чему можно было? Какое благовествование? Какая благая весть? Знаете, святой пророк выходит на проповедь и говорит, все вы пойдете в ад. И это правда. И праведные, и грешные, и суперправедные, и супергрешные. Все пойдете в ад. А в чем благовествование тогда? Благовествование произошло тогда, когда открылся рай. Когда побеждена смерть. Когда побежден сатана. Когда побежден ад. Когда можно избежать ада, сатаны, греха, смерти. И если не избежать ее переживания, то избежать ее путем воскресения. Да, какой именно так, да, избежать смерти через воскресение, а не через неумирание. Поэтому у нас нет задачи не умирать. У нас задача воскреснуть и жить вечно. Вот поэтому мы и радуемся воскресению. Потому что в нем, в этом воскресении, как бы все суть благовествования. Все вот эти дары благовествования, все благости благовествования, она заключается, потому что самое главное, победе на смерти. Да. Вот, нашей природы, человеческой, и каждого из нас как личности, носящей человеческую природу. А в этом завете люди были, жили в таком депрессии, как сейчас говорят. В сплошной депрессии, потому что и живешь мучаешься и умираешь идешь туда. Места такие не очень-то желательные. Даже самые лучшие места, лунного врама. Да. Все сидеть ждать там, да. Ни день, ни два, ни месяц, ни год. Ни 10, ни 100 лет. Да. Тысячелетия они это ждали, на врам, допустим. Да. А другие столетия сидели ждали. Душу. И никуда не знаю, рай закрыт, и все. И какое благовествование? О чем? И поэтому и не было основания, мотивации для покаяния. Того, как говорим, да? Потому что покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. То есть мотивация появилась. Вот теперь покайтесь, потому что вот оно, вот за мной, сейчас оно войдет, да? Вот день 50, Царство Небесное шло. Дух Святой сошел. То есть он пришел Дух Святой, да, Царю Небесному. А с ним Царство его только пришло, да. Поэтому это благая весть. Что я благословлю, да, Евангелие, благую весть, да. А так, о чем? Поэтому у нас появилась самое такое твердое основание для покаяния. Покаяние как изменение себя. Закрылся образец покаяния. Иисус Христос, который как бы привлекает все внимание и показывает, каким надо быть. То есть вот, как, во что нужно облечься. В его все качества добродетели. Он ходил в милосердие, благость, веру, смиренно мудрее и ну, так далее. И в любовь к людям. Потому что он даже по отношению к саддукеям, фарисеям, книжникам, первосвященникам не вышел из любви. Да? Он ни разу не ответил ничем таким, каким-то, хотя как Бог мог ответить. Да? Вот. А молился, если он на кресте говорил, да, Господи, не мени, ибо не ведаю, что творят. Да? То есть, как бы вот этот вот при всем негативе на него изливающемся, ужасных этих мучениях, казни, издевательствах, да, всех этих предательствах и так далее, он в ответ все только любовью нес и до конца вот донес этот свой крест в буквальном и символическом в буквальном смысле. Да, то есть все. Вот. И вот в этом смысле он стал для нас высшим образцом для подражания, высшим образцом для изменения, поэтому мы изменяемся по образцу Иоанна Христа. Мы изменяемся в нового человека, в те качества, которые он нам явил. Поэтому покаяние у нас осмысленное, покаяние у нас плодоносное, оно не бесплодное. Покаяние у нас не просто сожаление о том, что я сделал Давид, например, вот я там тебе идем совершил, и Лука этого совершил. То есть я убил своего подчиненного, поставил его под смерть и отнял его жену. Она мне понравилась. Вот. То есть двойной грех, убийство это любодеяние. Вот. И вот осознал, да, пророк обличил, осознал, пришел в себя, но что, но уже осознал только как грех, что-то зло сделано, да, и вот сожалеет, плачет об этом. Но он же не может рассчитывать, что вот он покается и Царство Божие в него войдет. Его не было, да. Или он станет как Христос. Христа еще не было. Эти качества, они как бы, понятия о них были, но они как понятия были, что есть такие добродетели, качества, но как они, где они, к чему они, где-то все они разбросаны, что он такое. А в Аним Христе все были явлены вот как активные качества живой личности. Это очень важно. А не как в книге прописные книжные истины, где-то написано, что там есть такие, там, а такой человек такой, да, а другой человек вот дал. То есть это много людей там, перебрать, чтобы собрать этот, вот этот гербарий всех этих качеств. А тут раз, и все, удалось расти все сразу. Все в высшей степени. Самое, что не есть. Достигать, как говорится. Да. Это нам очень важно и полезно. Как бы в себе насадить и помнить. То есть опять и опять, что мы вся наша жизнь христоцентрична, Он Спаситель, Он нас спас и в этом отношении, что мы получили опору для покаяния, для изменения, а значит и для обожения. Потому что человек не изменен, о каком обожении можно было говорить? Моисей боговидец, да, но не обожженный человек. Авраам друг Божий, но он не обожженный человек. То есть они были людьми богоизбранными, праведными, даже очень облагодетельствованными, да, как Илья там жильем на небо взят был. Вот. Моисей благодетельствован Богом, да, Авраам, там, даже лона Авраама была образована, но там подземелье. Вот. Но об обожении Воловинника у него даже не могла стоять речь, потому что они даже не могли. Они были праведники. И даже сказано, праведные в роде своем. Лорд был праведен в роде своем. Да. То есть вот по отношению к другим окружающим. Праведники. Да? И когда Авраам беседовал с явившимся ему Сыном Божиим под видом ангелов и с двумя ангелами, да, три мужа в виде трех мужей. Вот. И он уже понял, с кем он говорит, и стал торговаться о количестве праведников в городе.
чтобы сохранить город, вы знаете, вот. И он сначала и дошел там до 10, скажу, Господь прекратил. Вот. То речь шла именно о праведниках. То есть в городе, сейчас можно сказать, город это как район города. Раньше, как сейчас район города, раньше были города такого размера, там вот Садом, например. Вот, не больше одного района города, например. Поэтому в каждом районе большого города, и если город небольшой, другое дело, а если город большой, да, должно жить как не меньше 10 праздников, чтобы этот как бы район, этот, сейчас это город, у каждого может по-разному называется. Скажем, распространение. Вот, чтобы вот, ну как бы была благотерпимость к этому месту. Не казнилась она, да? Вот. И вот, соответственно, сколько в городе, насколько он разбит таких вот больших районов, да, или там каких-то еще ну, названия из других, но смысл тоже самое, разделение города на основные такие большие анклавы. Вот. И в каждом будет по 10 праведников. Тогда и весь город будет сохранен от каких-то наказательных таких до общих казней. Да? Вот. То речь шла о праведниках, а не о святых христианских. Потому что для того, чтобы сохранить город, достаточно одного святого христианства. Да? Мы знаем, например, Василий Великий говорил прикровенно о себе. Я знаю в наше время человека одного, который, где живет и молится, то бесы всю эту страну облетают. Не могут прилететь без его. Да, то есть мы, апостол Павел, когда и шел на проповедь, бесы за 10 километров все убегали с этих местностей. Ой, и Павел. Вот. То есть разница большая, то есть между праведниками Новозавета и святым новозаветным вот в силе. Вот эта сила благовествования, да, она вложена, сила Христова, она настолько превосходит, что Авраам он не мог даже представить, чем может торговаться. Если бы он знал, что вот такая будет сила, другие были предложены основания. Не праведники, а вот такие святые, да, как Николай Чудотворец, там, Василий Великий, Владислав, там, и так далее. Вот такого уровня, то, конечно, там, где-то найдешь десяток Иоанна Богослова, Григория Богослова. Да. Да хоть а тут один на всю церковь, за всю историю. Ты понимаешь? Где же десяток-то набрать на каждый город? А у нас, говоришь, вот 10 святых. 10 Николай Чудотворец должен быть в городе, чтобы спасти город. Ну, что это же нереально. Где-то кого-то во всем мире тут 10 Николая Чудотворца никогда не было одновременно. Понимаешь? А праведники могут быть кто? Творящий правду Божию, живущий по правде. Да? Решающий там что? Давид, что не согрешал? Почему он там один там взял? А что это такое? Говорит, Давид, смотри. И убил, и взял себе и то, и все, и 6 жен, и он в раю. А я ни одной жены не имею, понимаешь? И я вот мучаю, и в ад иду. Ну, один такой писал, не так вопрос. Понимаешь? Он не понимает, но ты живешь время благодати. И у тебя есть такая компенсация, что Давид только мог мечтать об этом. Презирая вперед, говорит, такое блаженство людям будет жить. Да? Вот. А у него все, пока не было прекратить грех. Все, 10 заповедей, ой, совершил, да, 2 заповеди нарушил, все. Каюсь, и еще наказан был, да, ребенок был вот от этого брака прелюбодейного. Вот. Так что ничего такого завидного там не было в их положении. Жили, мучились, тяжело было все, скорбели там все, да, но ради Христа, ради Бога, они не могли жить, они жили просто ради имени Божьего, ради правды Божьей. Творить правду Божию. Праведников всегда больше, чем святых. И дальше развивает. Идите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я упокою вас. Вот. То есть поэтому я, как Бога-человек, являюсь единственным не только источником, да, всего, что мы говорили, для покаяния, для изменений, да, но и источником, единственным прибежищем для человека. То есть в моем человечестве, окунаясь в мое человечество, вы одновременно окунаетесь и в мою божественность, потому что они неотделимы. Поэтому, приходя к Христу как человеку, вы обретаете Христа как Бога. Обретая Христа как Бога, вы обретаете посредника с Отцом. То есть вы сразу же выходите на Отца и на Духа Святого, соответственно. Получаете Духа Святого. А вы до этого все утверждающие обремененные, да, вот с этим безбожным, своим внутренним безбожием, да, вот этой постоянной депрессией, постоянного отсутствия вот этой благости в себе, да, потому что она только от Бога, один Бог благ. Вот. А мы говорим, везде говорим благодать, благоденствие, ну везде говорим слово благо применяем, да? Значит, это уже присутствие божественного, божественной благости в той или иной форме, в том или ином виде, в той или иной, к нам как бы передано. Вот. Поэтому он указывает на себя как на источник и говорит, единственное, что вам надо прийти, то есть труд, как вот сын блудный, да, ему надо было, отец не будет за ним в дальнюю страну ехать. Вот. Он должен сам прийти. То есть вот это все, что человеку требуется, прийти. То есть осознать свою опустошенность внутреннюю, свой разлад внутренний, и что ты сам с собой никогда ничего не сделаешь хорошего. У тебя нет для этого ни сил, ни возможностей, ни способностей, ни воли твоя повреждена, все, то есть ничего не будет. Поэтому, утрудившись и ничего не добившись в самоизменении, кроме самокопания, ничего человек не может сделать. Вот только сидеть, ой, я еще и такой, я еще и такой, я еще и такой. Вот. А изменить себя ничего не может. Поэтому это, если смотреть только на свои немощи и страсти и грехи, то можно прийти в глубочайшее уныние и до отчаяния дойти, потому что все, а что хорошего там. Вот поэтому вроде зрение со грехов это великий дар Божий, да, но тогда, когда оно тут же в покаяние переходит. А если оно не в покаяние, то это зрение нас уничтожит. У нас по Богу печаль, не по Богу многих убило, говорит, написано. Вот, то есть возникает печаль не по Богу, а от ужаса, и все, а выхода нет. А вот есть выход, ко мне придите. То есть делайте, да, ко мне. И я упокою вас. То есть Господь становится источником упокоения. То есть Он наш покой, Он наша суббота. Суббота, да. Дальше, что мы должны сделать? Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня. Я как роток есть и смирен сердцем, и обрящу покой душам вашим. Возьмите иго мое на себя. Тоже такие нам постоянно известные слова, мы все время читаем, как бы время от времени Евангелие перечитываем или слышим, да. Вот, но тоже, что это за имя такое? Христово. Он же не говорит как-то иначе. Оно именно мое. То есть то, что у Христа уже есть. У Христа уже есть. Что это за иго такое? Которое у Христа есть и которое Он советует нам взять у Него. Возьмите иго мое на себя. Что такое иго? Ну, слово. Да? Это, ну, как говорится, татаро-монгольская иго. Да? Это какая-то тяжелая зависимость от кого-то. Вот напали, да, захватили там и обложили данью. Всегда могли прийти, прискакать там, забрать там, что хотели там, и так далее. То есть унизить, забрать. То есть это положение или рабское, или полурабское. Но в любом случае оно унизительное, оно зависимое, оно как бы бесправное. И поэтому, если посмотреть на иго с этой
как бы стороны, в каком, у Христа какой может быть иго. Это от кого зависит. Это какой он там бесправный, какой он раб. То есть никак не соответствует. Да? То есть вот прямое понимание иго, как нам известно, вот о чем речь идет, да, никак не ложится и не подходит ко Христу. Поэтому иго Христово, это, конечно, никакого отношения не имеет к тому иго, которое мы знаем исторически, да, так сказать. Но оно тягостно. То есть в данном случае иго это то, что тягостно. Тягостно, трудно. Да. А что было Христу трудно? На земле. Ну, крест это вершина, да. А вообще это каждый день. Что было?
Пойти на крест.
Да нет, общаться с людьми.
Отсутствие веры, неблагодарность.
Общаться с людьми. О, роди, да. Водинерезда, да коли терплю. Вот. То есть постоянное непонимание. Постоянное оскорбление, постоянное унижение, постоянное, так сказать, игнорирование там, или воспользовались и ушли. То есть в разных видах, но вот как бы. Вот. И это все, а если он еще святой праведный человек, да, то ему это все очень тягостно. Очень тягостно. Тогда, когда ты одно благо себя исходит, исцеление, воскрешение, очищение, получение, утешение, да, все, а в ответ тебе, так говорится, не только плюют, а и похуже что делают. Да. И тогда, когда на крест загнали, избили, там, одели, голову впились эти терные от этого венца, палкой и этими бичами такими, кожу лопались там все. То есть там только от ударов, как он говорит, может, человек бы умер уже несколько раз. Любой самый здоровый человек, да, там еще, он бы умер несколько раз. Они поэтому удивлялись, он еще живой. И как он еще сам крест нес. Поэтому попросили даже помощь, потому что уже падал под крестом. Настолько сильно для зрительства. Вот. И, то есть тягостно. И это вот вершина общения с людьми. То есть вот люди сделали с ним такое, что мы на страстях читаем, вспоминаем, ужасаемся. Это люди сделали. Вот такие обычные люди. Вот такие, как патриархи сегодняшние. Точно такие были патриархи. Они тоже считали, что они были современными деловыми людьми, патриархом, Синедрион, цари всякие, там, ироды. Пилаты, прокураторы, да, все это живые люди были, начальники, там, облаченные всякие властью, там все. Вот. И они все в совокупности, они сделали. То есть святого, которого еще мир не видел, когда одно благо и от него исходило, одно благо всем людям. И кормил, и поил, и лечил, и исцелял, и бесов изгонял, и утешал, и так далее. Да? Вот. И за это именно, что своей святостью разрушил всю их жизнь. Говорю, вот так надо жить. А вы живете неправильно. Со всеми своими храмами, сказать, империями, царствами, синедрионами. Вы живете неправильно. Вы же жили правильно, вы вот так бы жили. Как я вот хожу и делаю. Да. А вы не делаете так, значит, у вас нет ничего. Вот. Самого присутствия обличало их. Надо убрать и все потыкать как прежде. Когда появляется неординарный святой человек, он самим своим наличием, да, обличает общество окружающее. Поэтому он говорит так, вот так надо жить, а вы не так живете. А как, ой, так он так и не ест не так, как мы, и не веселится, как мы, там, и не пьет, не курит и так далее. Неинтересная жизнь у него. Все время там молитва, все время куда-то уходит, на гору поднимается. Да что это за жизнь такая? А вот надо так, и никогда. Вот. Давай его там убьем, все.
Скажем, что не было такого. Ну, это какой-то там ходил там чудик. И был жить по-старому. Вот смысл такой был со мной. Вот. Поэтому тяжело, тягомотно с людьми. А вы возьмите мои на себя. То есть будьте святыми. И несите все, что за святость вам будут делать бесы, страсти и люди. Обстоятельства. Вот о каком мире идет речь. А если христианин, то святой. В то же время не будет даже слова христианин, да? Будет святой, и дано будет победить святых. Святой. Время будет каждый христианин называться святым. Вот в последнее время. Новый призыв Евангелия будет, да? Новая проповедь. Последняя, вторая и последняя. Всемирная проповедь Евангелия будет, новое вествование. И все, ну, христианство как слово скомпрометировало себя, будут называться святыми. Святыми Божьими людьми. Вот. И вот эта святость и есть обличение всему остальному миру. Вы соль земли, вы свет земли. Не ставят светильник зажечь, не ставят под стул. Тот, кто Божий, тот радуется этому. А кто не Божий, тот от тьмы. Да? Он ненавидит свет, поэтому будет нападать. Возьмите на себя это иго. И, значит, от меня, я как вот так есть и смирен сердца. То есть, я вам говорил не раз, вы знаете, это кротость и смирение сердца. Вот, это качество Бога-человека. Потому что как Бог, смирение Божие это совершенно... Нам непостижимо, что это такое. Потому что Бог спустился к творению, это уже смирение такое, что... Он говорит о смирении человека, о смирении Сына Человеческого Христе. Сына Человеческого Христе. Вот. Потому что ну, несопоставимые вещи нельзя сопоставлять. Если бы он говорил, научить меня моему божественному смирению, то нужно как бы кто же может замахнуться на такое. Нам надо что-то такое более определенное и доступное. Вот, да, оно высокое, но это все-таки доступное. Потому что я человек, и вы человек. Если я это являю, то и вы можете к этому зарастать и в конце концов, в той или иной мере достичь. Но способ один. Способ один. У меня. Научитесь. У меня. Как? Как это так? Да? И другому страху Господню научу вас. Как можно научить страху Господню? Это что, взять пойти в школу? Вы английский учитель, а вы в немецкий. А я учу страху Божию. У меня такая дисциплина. Я профессор по страху Божию. И что? Какие вы лекции читать? Разве можно научить это словесно? Конечно. Как можно учить словесно смирению и кротости? Словами. Надо быть таким, надо быть таким. Да в одной ситуации надо таким, а в другой кротость будет, когда в тыкву дашь, будет кротость. Это будет кротость. Что Давид делал? Кроткий написано. Моисей, какой кроткий был? 3000 своих зарезал из народа. По кротости, потому что они не туда пошли. А другие соблазняются на эти места. Да, тут это, детей резал там, на колеснице, на колеса дети взяли. Ну, врагов, понятно. Нефилимов. Вот. Но даже объясняют, надо люди понимают, ой, это младенчика берет, как для своего ребеночка, да, и вот он берет там завит жестокий и на колеса дети там режущие. Кромсает их, понимаете, что это такое. Значит, кротость. И смирение Христово. И на Сына Человеческого Христова. Да? Вот. Нет книги, нет слов, а только от присутствия Христа в нас. Вот находясь в нас, Он и будет являть через нас свою кротость и смирение. Находясь в нас, Он будет являть свою любовь. Конечно, нас, он и будет
благость, милосердие, вера. То есть вот эти все добрые качества мы вот замыкаем, да, цепочкой прошлись, да, от Павла через Евангелие, замыкаем, опять выходим. Вот настоящий источник. Приобретите Христа в себя. И тогда все, что в нем, все качества есть, начнут через вашу личность, через вашу конкретную, да, вашу личность прорастать, и вы будете уподобляться ему и делать, проявлять эти добродетели, как и он. А способом приобретения Христа, стяжания, да, только два. Чашу спасения приму и мир Господь призову. Значит, мы стяжеваем Христа только через посещение Его чистого тела и крови, которое есть жизнь, но эти таинства святые, бессмертные, божественные, небесные, они не земные, небесные, животворящие, но они еще и добродетели приносящие. То есть, потому что они дают нам и естество Христа, и вместе с ним и качество Христа. И призывание имени Божия, в котором как раз покаяние. Да? И вот тогда облачаемся мы через причастие, а боремся со страстями и со всеми сами через именем Божиим. Обращаясь возвышенно и им, Господи, противляться им. Имя Господне как оружие используется, да? То есть мы имя Господне вот эту прополку делаем. То есть не даем совлечься Христа, чтобы причастить. Поэтому церковь мудро становилась сначала покаяние, потом причастились. Параллельно это идет. Потому что нужно зачистку сделать, да, площадку. Сердце чистится и живет. Потом причастился, и тогда Христос обильно начинает в нас проявляться, и мы будем вдруг неожиданно в себе узревать, что вчера он был немилосердным, сегодня что-то милосердным, стал милосердным. Что-то милосердно, милость потянул, как говорится. Вот вчера там был такой жестокий, а сейчас что-то мягким стал. Вчера был раздражительный, а сегодня, наоборот, ничего не трогает. Из такого-то. Подрезали меня, а я скажу, мам тебе, Господи, что живы остались. Я говорю тебе, Господи, а вот мама, вот да, вот ты сохранил. Благослови этого человека, чтобы он так аккуратно ездил. А не так, так, чтобы ему так. И так вот будет на каждом шаге. Поэтому укрепимся не получением. Спасибо, что не получаем.